Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Мы рады новой встрече с вами на Светлой Седмице и вновь повторяем радостное пасхальное приветствие «Христос воскресе!».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 7 зачало, глава 2, стихи с 12 по 22. После сего пришел он в Капернаум, сам и матерь его, и братья его, и ученики его, и там пробыли немного дней. Приближалась Пасха Иудейская, Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов. И деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда и дома отца моего, не делайте домом торговли». При сём ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали: «Каким знаменем докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Но это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его». А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. Мы помним эти события в начале служения Господа и накануне Его крестных страстей. Христос выходит из себя и вразумляет торговцев храма с помощью бича. Он хочет, чтобы мы научились относиться с таким же глубоким благоговением к нашим каменным церквам, как и к церкви, составляемой из камней живых, которая есть таинственное тело Христово. Никогда возмущение Господа не проявлялось такой силой. Есть среди нас проповедники любви, в кавычках, которые говорят, что никакой гнев недопустим в церкви, и они даже соблазняются действиями Господа. Но Христос, мы видим, опрокидывает столы, рассыпает монеты и выметает торговцев из храма вместе с их скотом, как нечистоту. Где вы находитесь, меркантильные души? Здесь ни рынок, ни дом торговли. Почему Господь являет такую ревность о храме? Неужели ради того, чтобы защитить его красоту? Этот храм, только что перестроенный Иродом, был огромен и великолепен. 600 священников и 300 левитов участвовали в богослужениях во время великих праздников. В центре площади, среди многочисленных дворов, один из которых был доступен для язычников, располагалось самое святилище. Оно состояло из двух помещений. Святое, куда могли входить только священники, и где был жертвенник фимиама, золотой подсвечник с семью ответвлениями, стол для хлебов предложения, и далее, отделенное двойной завесой, было святое святых. В первом храме, построенном Соломоном, здесь находились ковчег завета и скрижали закона, врученные Богом Моисею. С разрушением храма в 587 году до Рождества Христова ковчег исчез, но святое святых осталось священным местом присутствия Божия. Только первосвященник имел право войти туда раз в году, в праздник, пророчествующий об искуплении. Вот почему гневается Господь. Этот звон монет в храме рядом со святое святых был оскорблением величия Божия. И Христос говорит нам, чтобы мы не страшились отстаивать право защищать святыни церкви. «Здесь вы должны уподобляться мне», как бы обращается он к нам, «храм — дом Отца моего, и я не позволю никому превращать его в вертеп разбойников». «Сколько ударов бича Господня!» полагалось бы для всех тех, кто разорял и осквернял наши храмы, превращал их в клубы, кафе и овощехранилища, в общественные туалеты, в дома их торговли. Воистину, полной мерой они получили эти удары от Господа. Как полной мерой получат их и те, кто сегодня публично глумится над нашими святынями. Господь напоминает, как опасно всякое неблагоговение. Из него постепенно создается атмосфера нечестия, так что, согласно Писанию, человек беззакония сможет сесть в храме, выдавая себя за Бога. Господь попустил быть очистительной буре 1917 года, разрушающей наши храмы, чтобы дать нам время на покаяние. Но как мало мы вразумились! О, если бы каждый из нас мог сказать вслед за Господом: «Ревность о доме Твоем снедает меня». Где нет благоговения к храму, там не может быть истинного отношения к Церкви Божией. Но храм, которым иудеи так гордились, только каменный храм, построенный к тому же язычником, желавшим польстить этому надменному народу. «Разрушьте его», — говорит Господь, — «и это произойдет при императоре Тите в 70-м году». Значение его относительно, ибо подлинный храм — тот, который я восставлю в третий день. Даже ученики не поняли тогда слов Христа, потому что он говорил о своем теле, которое должно было воскреснуть в третий день. Господь говорит, что истинный храм, достойный бесконечного почитания, человечество Христа, которое стало ковчегом его божества. Слово стало плотью, и его тело — подлинное святое святых храма, ибо в нем обитает полнота божества телесно. Тело Христово, которое мы принимаем за Евхаристию и которое присутствует в дарохранительницах на престолах наших храмов, должно исполнять нас страхом Божиим и бесконечным благоговением. И наоборот, всякое неблагоговение или просто безразличие перед этой великой тайной должны вызывать в сердце христианина святой гнев, несравненно более праведный, чем по отношению к нечестию в Иерусалимском храме. Новый храм, достойный почитания, не только человеческая природа Христа, но весь народ Божий, привитый к Нему и питаемый божественной жизнью, исходящей от Него, на всех членах Его мистического тела. Вся Церковь Тела Христова — этот новый храм, каменные храмы которого только бледный образ. Она составлена из всех крещенных людей, ищущих жизни по воле Божией. Несмотря на несовершенство, грехи и немощи своих чад, Церковь — пребывание Бога среди людей, знамение присутствия Его в мире. Она не создана святыми людьми, она создана, чтобы делать людей святыми, потому что Создатель ее — Бог, который становится одним из нас через Пречистую Деву. В праздник Пасхи Господней, радуясь тому чудесному, что совершает Церковь в мире, позаботимся о нашем внутреннем очищении, чтобы быть на самом деле чадами ее. течение всей светлой седмицы мы слышим. Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися. Каждый христианин — храм Божий. Тело каждого крещенного ребенка — вместилище присутствия Христова. В каждом новокрещенном младенце рождается Христос. С каким благоговением должны бы наши дети и мы вместе с ними совершать восхождение к Богу, неся в своем теле живое присутствие воскресшего Христа, принятое в крещении. Придет день, когда наши тела, эти храмы Духа Святого, возвратятся в землю. Наступит время, когда земная церковь с ее священством и таинствами перестанет существовать, исполнив свое предназначение. Не будет больше божественной Евхаристии. Наш мир разрушится, и все самые великолепные храмы превратятся в ничто. Но в ограде небесном и вечном останется один только храм, который есть сам Бог. Мы будем введены в него, как чадо Божие, и наша жизнь будет бесконечным приобщением радости воскресения Христова.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Мы с вами еще только собирались на праздничное пасхальное богослужение в храмы, а в Забайкалье, на востоке нашей страны, уже первыми встречали светлое Христово воскресение. Своими впечатлениями и планами делится с нами протоиерей Александр Тылькевич, настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Шилке, Нерчинская и Краснокаменская епархия. Запись по телефону.
Христос воскресе! В этом году, конечно, какая-то необычная такая Пасха, полный храм народу. Мы в этом году служили в верхнем пределе нашего храма. За 9 последних лет это первая Пасха в верхнем пределе. 125 причастников только было.
Это связано с тем, что вы завершили его реставрацию, ремонт, да, батюшка?
Мы еще не закончили реставрацию, но последние, по крайней мере, изменения дают возможность нам, ну, хотя бы на вот том, что есть, уже служить. У нас готовы часть иконостаса, доделали алтарь до конца. Народ был очень доволен, потому что вверху и окна большие, и акустика другая. Ну, конечно, Пасха совершенно необычная была. Такой легкой Пасхи еще никогда в жизни не было, такой радостной. В ближайшее время мы собираемся в очередную миссионерскую экспедицию. В этот раз очень уникальное место. Ущелье Мраморное, хотя является таким местом зловещим, находится на Восточной Сибири и непосредственно связано с историей создания первых советских атомных бомб. Здесь был организован лагерь для заключенных, и существовал он под грифом наивысшей секретности. Конечно, там началось формирование и строительство лагеря, добыча первого урана в 48-м, по-моему, году, а закончилось уже в 51-м, потому что запасы не подтвердились, но в связи с тем, что там были огромные жуткие морозы, высота большая, отсутствие растительности, там, конечно, гибли люди, и в то время еще об уране ничего не знали, не знали, как с ним работать, не знали, какие последствия человека вызывает непосредственный контакт с этим металлом, поэтому, вот я сейчас читаю, недавно рассекретили еще материалы Минатома, читаю, что люди, чтобы отдохнуть, спали на кучах руды. Представляете? Многие знают о судьбах создателей первых атомных бомб, но никто не знает ничего о судьбах тех, кто добывал руду для этих бомб. Мы в прошлом году были рядом с Мраморным ущельем.
Это далеко от вас?
Нам до Кадара идти 1500 километров, потому что напрямки уже дороги нету, наземника уже нет, речки у нас пошли, и поэтому нам придется ехать в обход через Пынду, это где-то 1500 километров. Поедем на походном храме, и там еще около 50 километров вверх Кадарский хребет. Там машину бросаем, и придется неделю где-то идти пешком.
Ничего себе, вы себе экстремальный праздник устраиваете, батюшка. Чего ради, какие цели, какие задачи?
Ну, вообще, конечно, наша задача состоит в том, чтобы установить на пике узник. Там вот над Мраморным ущельем есть скала, называется она пик узника. Вот мы хотим там установить мемориальный поклонный крест, потому что все-таки народу там погибло очень много. И там очень было много политических, очень много военных. Из-за того, что люди сталкивались с тем, чего не знали, людей полегло очень много. О судьбе их мы только начинаем узнавать, и поэтому даже то, что у нас сейчас имеется, это, конечно, тоже вызывает не просто трепет и ужас, а недопонимание, как можно к людям так относиться. Я вот сейчас читаю воспоминания одного охранника, его спрашивают: «Вы убивали?» Он говорит: «Убивали, конечно, они же не люди, они враги народа. Шапку с него собьешь и ведешь 50-градусный мороз. Жалко их, говорит, никогда не было». Представляете, вот это охранники относились так к людям.
Бога нет, и все позволено. Вот так вот, наверное, можно сказать, да, в жизни.
Да, в этом обезбоженном пространстве. Конечно, нам атомные бомбы дались очень дорого. Не сделали, но сделали уже из другого урана, потому что запасы не подтвердились. Какое-то аномальное явление было просто, когда с самолета делали разведку, приборы показали большое количество скоплений. Даже первые камни, которые привезли, они имели 30% содержания руды. Это вообще такого в мире нигде нету. Но когда копнули глубже, там, оказывается, ничего не осталось. Но мы положили огромное количество народу. Последних 700 человек так потерялись, и никто о их судьбе ничего не знает.
И это место безлюдное сейчас, да?
Это место очень безлюднее. И там мы проходили рядом, мосты туда разломаны, дорог туда нету, и первые машины, которые оттуда выходили, они выходили по дорогам, которые сделаны из бревен. Вот я публиковал эти фотографии. И мы сейчас пешком проходили по тем остаткам дорог, которые сохранились. В самом ГУЛАГе очень интересное явление. Там практически ничего не ржавеет. То ли какой-то климат такой. Железо там осталось. Это старые инструменты, колючка, все, что побросали, все оно осталось и как живым памятником стоит. Там остались бараки, там остались вышки, маленькие помещения. Оттуда унести ничего невозможно, потому что это слишком далеко. А так как каждый килограмм веса вот в тех условиях это очень много, то практически все там так вот и лежит.
Символично, что да, в эти святые дни пасхальные там прозвучат песнопения «Воскресение Христово». А кто будет в вашей экспедиции?
С нами согласились так на альтруистическую то поход несколько альпинистов, потому что там без альпинистской подготовки крест не поставить. Это мои друзья, Сережа Козлов, там сейчас ищем тех людей, которые могли бы помочь в организации с топливом и помочь с амуницией альпинистской. Вот. А люди наши, которые работают в спасательных структурах, они, во славу Божию, там дали на оператора, чтобы мы кого-то могли с материалом оттуда принести, который мы можем использовать для дальнейшей публикации. Но, понимаете, самое главное, ради чего туда пошли. Я думаю, даже не того, чтобы побывать в мраморном ущелье. Но я знаю, что огромное количество народу там осталось без христианского погребения, а это и бывшие фронтовики. Огромное количество, говорят, ИТР там было. Не знаю, были ли они всеверующими и не были, но я думаю, что в таких условиях, в которых они жили, вряд ли человек может остаться неверующим. Потому что человек же приходит к Богу, как правило, в скорбях, а вот даже очередной, вот, перелистываю страничку очередную, и нашел жилищно-бытовые условия заключенных в Барлаге. Несмотря на его особенный статус, в целом по ГУЛАГу на одного заключенного приходилось по 0,8-0,9 квадратных метров площади. В акте проверки по 50-му году говорится, что в лучшей синельгинской зоне 20-местной палатки содержалось 65 человек, на которых приходилось 40 нар, 39 матрасов, 14 спальных мешков и 18 простыней. Представляете, а условия, в которых люди жили, мы в прошлом году ходили, когда ставить крест на Пикбам, это было лето, август, и то на высоте 3000 метров там был снег. Нет, снег начался раньше, но просто там был снег. Там мороз доходит до 63 градусов, ну, бывают такие. А летом сильная жара. И вот такие перепады огромные. Я не думаю, что там надолго очень хватало людей.
Да,
наверное,
Господи, помилуй.
Наверное, они изнашивались намного раньше.
И вы как раз вскоре после Радоницы планируете, да, батюшка, свой поход?
Да, Радоница закончится. 12 числа к нам приезжает мощь Матрона Московского и иконы. И мы здесь, помолясь, благословясь, наверное, пойдем походом туда.
Помоги, Господи, вам. И ведь финансовая помощь наверняка нужна. Это же непростое дело.
Да, мы сейчас ищем людей, которым помогут обеспечить хотя бы топливо, доставку. Ну и вот скалолазную амуницию и кресты сделать. Надо делать кресты такие, чтобы они их с одной стороны было видно, а с другой стороны они должны быть не очень тяжелые, потому что очень сложно туда доставлять любой груз. Не говоря уже о тех крестах, которые мы понесем.
А какие контакты назовите, куда люди могут обратиться, если вот кто-то загорится желанием вам помочь в этом благом, богоугодном деле?
Я могу дать два телефона, мой и матушки. Мы сейчас как раз в разгар подготовки этого мероприятия. Нам готовит наш походный храм, он у нас находится в ремонте в городе Чите. Там устанавливают дополнительное оборудование, которое нам поможет вести видеосъемку без электричества, там электричества нету. Даю свои телефоны. 8-914-499-91-23. Это мой телефон, Крутой Александр Талькевич. И еще телефон 8-914-456-13-15. Этот телефон Лашки, она тоже участвует в подготовке, поэтому, в принципе, может адекватно ответить на любые вопросы, принять какие-то решения.
Этот номер телефона мы будем повторять в своих программах. Только надо всем звонящим помнить, что плюс 6 часов к московскому времени, да?
У нас вчера на Тунгакочине выпал снег.
А у вас какая погода? Пожары ведь начинались, нет? Все
да,
хорошо?
Да, пожары, милостью Божией, пожары прибило дождем. Видать, кто-то все-таки за нас хорошо молится. Поэтому прибило дождем, снегом мокрым. Но вот сейчас все высыхает потихонечку, хотя затягивают тучки. Для Забайкалья не свойственная такая погода. Обычно в это время уже жарище. Вот. Но сейчас тепловато, но душновато. Мы хотим, конечно, чтобы еще нам влаги с неба, потому что чем дольше мы проживем до зеленого цвета травы и деревьев, тем меньше вероятности в том, что мы будем гореть.
Помоги, Господи, во всех ваших начинаниях, батюшка, радостной, светлой Пасхи Христовой вам, вашим деткам, вашим чадам, всему благословенному краю Забайкалья. И дай Господь, чтобы экспедиция ваша удалась. Связи с вами там, наверное, не будет.
Так точно.
Ну, тогда тем более будем с нетерпением ждать вашего возвращения, молиться о вас. С 12 по какое число вы планируете?
Мы рассчитываем за 2 недели обернуться.
Помоги, Господи. Были рады вас услышать. Просим и ваших святых молитв в таких удивительных местах о всем нашем народе, о всех чадах Русской Православной Церкви.
Спасибо, Господи. Христос воскресе.
Поистину воскресе.
Это был протоиерей Александр Талькевич, настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в городе Шилка Нерчинской и Краснокаменской епархии. Дорогие братья и сестры, ровно через неделю отец Александр со своими сподвижниками планирует отправиться в очередную сложную экспедицию, о которой он только что рассказал. Поможем ему молитвенно, ну а кто в состоянии и материально. Спаси вас, Господи!
Смертью смерть и 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 смер
Пасхальные иконы мы видим за каждым воскресным богослужением, а в Великий пост такую икону полагают на аналой уже в Великую субботу. Протоиерей Николай Чернышов в беседе с журналистом Еленой Смирновой размышляет об иконе «Сошествие во ад» как о ключевом пасхальном образе.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас приветствует журналист Елена Смирнова. Сегодняшняя тема – икона «Сошествие во ад». Мы беседуем с клириком храма святителя Николая в Клёниках, протоиереем Николаем Чернышовым, иконописцем, преподавателем Православного Свято-Тихоновского Богословского института, доцентом кафедры иконописи, членом Патриаршей Искусствоведческой комиссии.
Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, рад вас приветствовать и рад участвовать в передаче на такую важную тему. Прошел Великий пост и длится праздник всех праздников, Пасха Христова, Воскресение Христова. И вот, если вы помните, вы, конечно, участвовали не только в пасхальном богослужении, но и в богослужениях Страстной Седмицы, и еще во время богослужения Великого Субботы происходит переоблачение духовенства из постных в светлые облачения, и в центре храма возлагается образ Воскресения Христова, который иначе именуется «Сошествие во ад».
Отец Николай, мне всегда удивительно, когда священники в Великую Субботу переоблачаются в эти блистающие, как снег, белые одеяния. Это скорее напоминает преображение. И сама икона «Сошествие во ад», она мне тоже немного напоминает праздник преображения.
Да, в этих образах есть общие черты, хотя они, конечно, посвящены разным событиям, в них разное содержание, но общее в них – это свет. Тот свет, которого вы не могли не заметить и при переоблачении духовенства, и который явлен и на иконе преображения Господня, и в полную силу сияет и в центре образа Христова сошествия во ад. Всякая икона – это икона Христа, кто бы не был на ней изображен. Мы можем изображать святого потому, что в нем воплотился Христос в его жизни. А здесь видим самого Христа в необычайном образе, совсем не таком, в каком видим его на других иконах. Вот только упомянутая вами икона преображения несколько похожа. Чем они похожи? Те же одежды, совершенно такие, какие не может белильщик на земле выбелить, не хитон и гематий, земные одежды, в каких ходил по земле Спаситель, проповедуя в том числе и о своем воскресении, и о вечной жизни. Но те одежды, на которых уже отблеск вечной его славы, вечного сияния, увидев которые упали ниц апостолы на горе Фавор, и которые мы видим покрыты одеждой Христа на иконе «Сошествие во ад». Особенно это подчеркивается тем, что вокруг Христа мы видим и адские бездны тоже. Мы видим, и мрак не скрывает Церковь от нас существование этого мрака, этого ада. Вот один из самых, может быть, просветленных иконописцев русских, Дионисий, если вспомним икону, принадлежащую его мастерской, на ней ведь почти треть площади занимает ад.
То есть кромешная тьма, да?
Кромешная тьма, и залито все черной краской, на которой призраки страстей человеческих и отображения, как побеждают их ангелы. И несмотря на то, что вот такая большая площадь этого адского мрака, все равно это одна из самых светоносных икон. Свет Христов, который просвещает всех и побеждает все. Христа не случайно называют святые отцы победителем ада. Мы не знаем до конца участи ни ныне отошедших от нас в мир иной, ни что будет. Но в любых случаях мы празднуем сегодня победу Христа над смертью, победу над адом, победу над мраком, тоской, унынием и смертью. Прежде всего этот образ именно об этом. Именно это Он являет нам, являет эту реальность. Это касается не только людей, живущих сегодня на земле. Что еще мы видим на этой иконе? Мы видим, как изымает из ада Христос самого первого созданного Богом человека, Адама. Иногда он изображается вместе с праматерью Евой. И тогда в обеих руках Спасителя и Адам, и Ева с мольбой к нему, но их жесты несколько немощны. Художник показывает, что не в состоянии собственными человеческими силами победить смерть. Для этого и необходимо было и воплощение Сына Божия, и Его крестная смерть, и воскресение, и не только воскресение, но и до адских бездн снисшествия, для того, чтобы не оставалось, по слову Иоанна Златоуста, которое мы слышали в пасхальную ночь, воскрес Христос, и никто же во гробе, начиная с Адама. Мы видим и пророков на этой иконе, которые пророчествовали именно о том, что семя жены сотрет голову змею, о том, что придет победитель ада. И эти пророки находились там же, где и Адам, и Ева. Не было иного никакого места для них, пока не пришел Спаситель мира. Чаяли многие столетия и тысячелетия его пришествия именно для этого, именно чтобы была разрушена власть тьмы, мрака, зла, смерти и тоски и безнадежности. И чаяние людей многих и многих тысячелетий, начиная вот с первых самых людей, были исполнены пришествием в мир Христа. Мы видим, иногда на иконах изображаются и многие другие люди, часть из них с нимбами, часть без нимбов. И здесь речь о том, что каждый подвигом Христовым, Его крестной смертью, которую Он претерпел за каждого из нас, может иметь надежду на воскресение мертвых и жизнь будущего века. То, о чем каждый из нас читает о самом себе в символе веры, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. И эту надежду нам, людям без нимбов, дарует Христос.
Интересно, что там часто изображается и царь Давид, как один из праотцев Господа нашего Иисуса Христа, и царь Соломон, строитель храма. А ведь именно Христос сказал:
«Будет разрушен храм, и я в три дня воссоздам его».
И кроме того, изображен Авель, первенец и первый человек, принявший смерть. Но, как говорят святые отцы, те праведники, которые были в аду, они не совсем были погружены во тьму, они просто были лишены полного света. Но мы уже сказали, что свет Христов просвещает всех. До Христа, который сошел в ад и умалил себя таким образом, последний раз до самого конца умалил, все-таки в аду даже шла проповедь о Христе, о воскрешении мертвых. И по святым отцам эту проповедь говорил и Симеон Богоприимец, приявший когда-то в свои руки Бога-младенца Христа и явившийся таким образом свидетелем прихода Христа, и также и Иоанн Предтеча, который тоже часто бывает изображен на иконе «Сошествие в ад». А вот, батюшка, там мы очень часто видим какие-то ключи, замки. Что это такое в этой бездне?
Вот замечательно, что вы перечислили многих персонажей, изображенных на иконе «Сошествие в ад». Это назидательно для нас. Каждый из нас должен с вниманием вглядываться в каждый образ. Все это для нас является назиданием, поучением, проповедью и источником радости. И вот о ключах теперь, которые на фоне адского мрака. Это, конечно, символы. Символы несвободы человека. Там не столько даже ключи, сколько замки, сколько цепи, сколько орудия мучений, которые сам человек собственными своими страстями испытывает и приводит себя в такую несвободу, отвергаясь от свободы Христовой, думая, что его вседозволенность – это и есть свобода, на самом деле приходит к несвободе. Помните, как у апостола: «К свободе призваны вы, братья, только смотрите, чтобы свобода ваша не была бы к угождению плоти». именно потому, что это тотчас становится источником несвободы.
А что это за две перекладины, на которых стоит Господь над адской бездной?
Да, они иногда бывают тоже покрыты лучами света, в технике, в такой же, как и одежды самого Спасителя, исполнена техника, называется ассист, потому что отблеск славы Господней на всем без исключения перекладины. Это двери ада, которые разрушены Христом. Видите, не случайно они не как-то заперты, а они перекрещены. Здесь отголосок и креста Господня, но стоит, попирает их Христос ногами своими. И это символ победы Христа над властью тьмы. Уже и сами врата ада начинают быть освященными светом Христовым. Попраны им и не имеют уже никакой власти над человеком. Вот что приносит Христос. Победу вот над этой несвободой.
Но сам крест Христов, как правило, над изображением Господа. И этот крест держат ангелы святые.
Вот мы дошли до одного из необходимейших элементов этой иконы. Иногда бывает, что в обеих руках Спаситель держит и Адама, и Еву. А бывает, что одной рукой вытягивает первого нашего праотца Адама, как символ самого первого человека, родоначальника всех людей, за которым уже и Ева, и все остальные поколения. Но другой рукой он держит крест, орудие спасения, орудие собственных своих сначала страданий, страшных, до этого считавшихся не только мучительнейшими, но и позорнейшими, но из страха и позора, и ужаса, и мучений крест стал орудием славы, орудием нашего спасения. Здесь существует две иконографии. Или собственной десницей своей держит Господь крест, и тогда он вот так снизу доверху от небес до адских бездн простирается через все подробности земли, через все ее горы и долы, показывая тем самым, что нет другого пути к спасению ни для кого. И это радость и для ангелов, и для всех людей, и проповедь, и для пребывавших в аду. Но бывает и так, что вот обе руки Христа заняты извлечением из ада первых людей Адама и Евы, но тогда все равно наверху изображены ангелы, которые тоже являют для нас это необходимейший символ, можно сказать, необходимый и достаточный для Церкви крест Христов.
Еще хотелось бы поговорить о изобразительных, о художественных особенностях этого образа. Все, как правило, отмечают такую парадоксальность. Икона изображает сошествие в ад. Но на самом деле мы видим, что Христос-то возносится. Это какой-то одновременный такой момент и сошествие, и точного такого моментального вознесения вверх. У него даже одна нога как на ступень вот так вот поднята бывает, да? И в то же время его одеяния развиваются так, как они могут развиваться у человека, который прыгает вниз. Вот как это такими изобразительными средствами можно показать богословие этого необычайного космического момента, когда небо сходит на землю, и когда это небо вытягивает землю туда, в себя, в свои сферы.
Вы в своих словах совместили вот эти два понятия: художественные средства и богословское содержание, воскрешение и сошествие в ад. Здесь важно именно это подчеркнуть. Собственно, икона это и подчеркивает, что это касается не только земной нашей реальности, не только частные события, которых немало было и во времена земной жизни Спасителя, и которые описаны в Евангелии, и воскрешение Лазаря, и воскрешение им, и еще нескольких людей, о которых мы тоже с благоговением и радостью читаем в Святом Евангелии, которые тоже важны для нас, но как провозвестники и как прообразы общей победы над смертью во всей Вселенной. И во всей ширине, и во всей глубине, доходящей до самых глубин ада. Вот богословская сторона. Сложнейшая задача стоит перед художниками выразить это. В том и ценность канона, что он многими разнообразными традициями, многими стилями позволяет это содержание, которое изложено и в первоисточнике нашей веры, в Святом Евангелии и в богословских текстах, прежде всего в цветной Тереоде, позволяет это содержание образным, художественным языком явить для нас. Многие черты вы уже перечислили. Действительно, есть и статика, как нерушимая устойчивость, несокрушимость этой победы, знамение непобедимой победы, как о кресте сказано. Но одновременно с этим и динамика, постоянная устремленность из адских бездн к небесам, не останавливаясь нигде. Живописные средства таковы, что важно показать и адские бездны, адские глубины. Конечно, это должно быть выражено и максимально темными красками, какие только есть, прежде всего и черной краской. Но не имеет права икона такая быть мрачной, хотя и именуется она «Сошествие в ад». Всегда, в каких бы стилях, в каких бы школах ни создавалась, в какие бы времена, на какой бы земле ни создавалась эта икона, всегда явлена победа света над тьмой. Вот живописная задача, она же и богословская задача, стоящая перед этим образом, и сокровища канона церковного в разных его традициях позволяют это явить, и мы видим прекрасные решения во многих традициях и стилях. Победы света над тьмой, полнокровная, одна из самых красочных икон. Есть иконы очень сдержанные, есть все залитые светом, как преображение, а здесь борьба и победа, явление и того, и другого, явление и ада, и безмерно более сильного, несопоставимо более сильного Царства Небесного. Фон, как правило, золотой, и это известное традиционное средство, которое показывает, что свет, который на одеждах Христа, это уже не солнечный свет, а это отблеск славы вечного Божьего мира.
Раньше подобная икона называлась «Анастасис», по-гречески «воскресение», но также по-гречески можно перевести как «воскрешение». И поэтому, наверное, батюшка, не зря мы выкладываем икону «Сошествие в ад» именно на Пасху, потому что здесь мы имеем еще и воскрешение мертвых, не только воскресение Христа.
Я повторю, что это событие, конечно, касающееся не только нас с вами, не только сегодняшнего дня касающееся. Действительно, это происходит и, как по-славянски, днесь, здесь и сейчас тоже. Это не только воспоминание того, что однажды в истории произошло, но снова и снова и страдает на кресте Господь, и умирает за каждого из нас, и воскресает для спасение каждого из нас. И здесь вы метили вот это чередование букв в славянском слове «воскресение», «воскрешение», которое открывает для нас новые смыслы. Не только собственное воскресение Христово, но и воскрешение мертвых, начиная от самых первых людей, праотца Адама, праматери Евы. Не остается, по слову святителя Иоанна из его огласительного пасхального слова, никто же в аде не остается, иначе это было бы поражением Христа, поражением Бога. Вот о чем свидетельствует нам икона «Сошествие в ад». Ваше настойчивое вот это повторение слов о воскрешении всех – это ведь соответствие тому, чему и апостол Павел учит нас, что если Христос не воскрес, то тщетна и вера наша. То есть это говорит о том, что это центральное событие и в евангельской истории, и во всей нашей вере. Действительно, праздник всех праздников.
Я читала, что подобная иконография установилась к IX веку. До этого были разные изображения. Там, допустим, по слову Христа, что знамение его будет как знамение пророка Ионы. Изображалось аллегорически воскресение Христа как Иона, который исторгается из чрева кита. Было изображение VI века, немножко похожее на то, которое мы имеем сейчас. Но есть ведь и другие изображения воскресения Христова. Вы не расскажете о них?
Есть события Ветхого Завета, которые послужили прообразами для Нового Завета, которые во время евангельских событий, они все с удивительной точностью исполнились в земной жизни самого Христа. В том числе и то, о чем он сам говорил, о том, что его знамение будет наподобие знамения Ионы Пророка. И сейчас уже нет нужды для таких акцентирований вот этих ветхозаветных событий и изображений, потому что для нас явлена и сама реальность, не только ее прообразы. Сейчас те знаменования исполнились, которые предсказывал нам Ветхий Завет. А в Новом Завете, если будем читать последние его главы, мы вспомним и о том, как пришли на гроб Христов на другой день. В раннее-раннее утро после субботы пришли жены-мироносицы к гробу Господню для того, чтобы помазать его тело благовонным миром по обычаю того времени. И увидели то, что совершенно не могли себе представить никак. И вот этому событию, этим словам, которые мы слышим, читает священник неоднократно в течение года за всеночным бдением перед воскресным днем, потому что, как мы знаем, каждое из воскресений всего церковного года – это Малая Пасха. Этому событию, явление ангела у гроба Господня, посвящена икона, которая так и называется «Жена мироносицы у гроба Господня». Что здесь важно? Ну, есть вот очевидные, перечисленные элементы иконы сами жены мироносицы или вдвоем, или втроем. Гроб Господень перед ними. И иногда изображается ангел, иногда просто гроб и сами жены мироносицы. Но что здесь существенное, на что современный человек не очень обращает внимание, а обратив внимание, не очень придает значение. Это для современного человека кажется чем-то самим собой разумеющимся. Это пелены, которыми было обвито тело Христово перед его положением во гроб, собственно, святая плащаница и обрус, который был на его голове. Кажется нам в наши дни, что это просто так. На самом деле, для людей евангельских времен, когда евангелисты записывали события, о котором они были свидетелями, это было чрезвычайно важно, потому что каждый из умиравших иудеев был окутываем вот в эти пелены, которые, в свою очередь, были пропитаны особыми смолами, которые не давали возможности этим пеленам развернуться.
То есть они склеивались накрепко?
Да, да. Создавалось подобие мумии. Этот обычай, видимо, пришел еще из египетских времен. И поскольку это было всегда именно так, и никогда по-другому не бывало, и они были свидетелями положения Христа во гроб, и так, точно такого же, как и всегда, погребение и всех ритуалов, предшествовавших этому, когда этими драгоценными и особым образом устроенными смолами, которые намертво, здесь вот это слово очень важно, намертво укутывали тело умершего человека. И вот это намертво тоже было образом его погребения для вечной смерти. Здесь они вдруг увидели то, что и вот это намертво больше не существует. И здесь они, не увидев еще самого Христа, уже увидели его победу над смертью. Никакие физические законы, которые столетиями, тысячелетиями существовали, не властны оказались над Христом. Вот о чем икона «Жена мироносицы у гроба Господня». Она говорит больше, чем кажется нам, людям сегодняшней культуры, когда такие особенности для нас остаются такими закрытыми, неизвестными, а это поразило и евангелистов, поэтому всегда подчеркивается это в Евангелии о том, что увидели пелены, и сударь, бывший на главе особи, свит на едином месте. Помните, как по-славянски это читается? И это для них было чем-то невероятным событием каким-то, потому что это невозможно было разодрать друг от друга. Тем более невероятно то, что отсутствовало тело Христово. И через какое-то время они увидели того, кого сначала приняли за садовника и потом вскоре он им открылся, Спаситель наш. Но здесь икона, как правило, этого не показывает, а исключительно вот это удивление и радость, само вот это отсутствие Христа в гробе уже для жен мироносец было свидетельством того, что не то, что он кем-то украден был, унесен, разодрать эти пелены никому не представлялось никакой возможности. Это все достаточно быстро превращалось во что-то совершенно окаменевшее, такое единое с человеческим телом.
Поэтому, конечно, и удивительно, что они столкнулись с иной реальностью.
С иной реальностью, которая...
Если бы показали именно воскресшего Христа, это было бы по-другому. А здесь именно иная реальность. Вот то, что мы видим на земле, а за этим стоит то, что мы не видим.
Редкий случай в иконографии, когда мы чувственными глазами самого Христа не видим, но если мы вчитываемся с верой, вчитываемся в Евангелие, с верой вслушиваемся в богослужебный текст, в само богослужение, участвуем в всем его строе. Для нас этот образ тоже образ воскресения Христа из мертвых. И вот это тоже одна из самых светоносных икон, где никакого мрака нет, где все светло, и фон светлый, и эти пелены белые, и ангел, восседающий на камне, который закрывал вход в пещеру, где был погребен Христос, в белых тоже одеждах. Сейчас мы говорили с вами о двух образах, несомненно, православных. Есть еще иконография Христа, где он является женом-мироносицем и говорит: «Не прикасайся ко мне», если вы помните тоже
евангельские слова. С Марией Магдалиной, да-да.
Да-да. Это больше используется иконография для настенных росписей. Конечно, многие художники посвящали этому событию свои произведения, стремились передать это событие разнообразнейшим образом. Но есть иконографии, где вот Христос непосредственно встает из гроба, и изображены спящими стражники, которые сторожили гроб по приказу Пилата. И это имеет свой смысл, свое значение, свою ценность. Это говорит о том, что не было никаких свидетелей. Вот стражники заснули, никого больше не было, и не было ни одного человека, на основании свидетельств которого мы можем говорить о Христе. Исключительно только по словам самого Христа мы можем говорить. Есть икона и изображение Христа с ангелами, но для нас наиболее существенное, наиболее проникнутое самым глубоким смыслом является, конечно, сошествие в ад, потому что в ней не только иллюстрация событий, не только то, что в этот единственный, уникальный, неповторимый момент мы можем увидеть произошедшее, но и то, что богословской мыслью отцов, составлявших для нас богослужение пасхальное, открыто для нас. Это явлено на иконе сошествия Христа в ад. На ней тоже есть ангелы. Ангелы, которые, вот как вы сказали, несут крест Христов и участвуют тоже в этом событии. Не только вот земной, человеческий мир, и, конечно, не только адский мир, но и ангельский мир участвует в этом событии тоже. Есть множество стилей и школ, есть множество разнообразных изводов. Всматривайтесь в них. Все они обогащают нас и раскрывают необходимое для нашей жизни во Христе и в Духе Святом. Сегодня мы пробовали говорить о тех константах, о тех обязательных элементах иконографии воскресения Христова, которые есть во всех, без исключения, стилях и школах иконографических, по крайней мере, в большинстве из них. Но есть и еще нечто, о чем еще не довелось сказать. Посмотрите внимательно на руках и ногах Христа, вы обязательно увидите раны от гвоздей, которыми было прибито к кресту его пречистое тело. Это то самое тело, которое висело на кресте, то самое тело, оно же и воскресло не каким-то призрачным образом. Весь Христос с его пречистым телом и пресвятой душой воскрес, и в этом же самом теле пребывает как бы нам ни казалось это удивительным и как бы не было трудно в это поверить, но и сейчас в том же самом теле пребывает Господь и на небесах, и с нами пребывает снова и снова и отдает самого себя за спасение каждого из нас снова и снова в пасхальные дни остается с нами.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Это был протоиерей Николай Чернышов, клирик храма во имя святителя и чудотворца Николая в Клёниках на Моросейке. Программу подготовила и провела Елена Смирнова. Продолжение темы вы услышите в ближайший вторник.
Прослушайте наше объявление.
С 4 по 10 мая в выставочном центре «Сокольники» в рамках фестиваля «Артос. Пасха славянских народов» пройдет большая православная выставка-ярмарка. В течение недели, объединяющей всех верующих в радости празднования воскресения Христова, впервые на одной площадке представят православные традиции и культуры своих народов Россия, Сербия, Болгария, Черногория и Белоруссия. Кроме приходов России и славянского мира, в выставке примут участие Греция, Грузия и Казахстан. Здесь гостей ждет широкое разнообразие того, чем богата православная культура. Изделия ремесленных мастерских, иконописцев, ювелиров, товары народных промыслов. На ярмарке гости смогут найти экологически чистые натуральные продукты монастырских и фермерских хозяйств. На этих стендах посетители смогут попробовать и приобрести пасхальные лакомства из разных стран, продукты национальной кухни стран-участниц и из регионов России. В многообразии представленного на выставке можно будет найти оригинальные подарки для своих родных и близких. Ежедневно насыщенная культурная и развлекательная программа, встречи со священниками, дискуссии, концерты, показы фильмов и мастер-классы. Ждем вас всей семьей с 4 по 10 мая в Сокольниках, павильон номер 2. Вход на все мероприятия фестиваля «Артос» свободный. Часы работы с 11 до 19 часов, 10 мая до 17. Дорогие братья и сестры, в этом году День Ангела преснопоминаемого протоиерея Валентина Амфитеатрова приходится на Светлую Седмицу, 7 мая. В связи с этим панихида на могиле отца Валентина будет совершена 10 мая на Радоницу в 12:30 на Ваганьковском кладбище возле воинского мемориала. Проезд до станции метро улица 1905 года, первый вагон из центра. С 4 по 10 мая в выставочном центре «Сокольники» в рамках фестиваля «Артос. Пасха славянских народов» пройдет большая православная выставка-ярмарка. В течение недели, объединяющей всех верующих в радости празднования воскресения Христова, впервые на одной площадке представят православные традиции и культуры своих народов Россия, Сербия, Болгария, Черногория и Белоруссия. Кроме приходов России и славянского мира, в выставке примут участие Греция, Грузия и Казахстан. Здесь гостей ждет широкое разнообразие того, чем богата православная культура. Изделия ремесленных мастерских, иконописцев, ювелиров, товары народных промыслов. На ярмарке гости смогут найти экологически чистые натуральные продукты монастырских и фермерских хозяйств. На этих стендах посетители смогут попробовать и приобрести пасхальные лакомства из разных стран, продукты национальной кухни стран-участниц и из регионов России. В многообразии представленного на выставке можно будет найти оригинальные подарки для своих родных и близких. Ежедневно насыщенная культурная и развлекательная программа, встречи со священниками, дискуссии, концерты, показы фильмов и мастер-классы. Ждем вас всей семьей с 4 по 10 мая в Сокольниках, павильон номер 2. Вход на все мероприятия фестиваля «Артос» свободный. Часы работы с 11 до 19 часов, 10 мая до 17.